говорит Радио Свобода. В эфире программа «С христианской точки зрения». У микрофона Яков Кротов. Сегодняшний выпуск нашей программы будет посвящен бывшей вере или бывшим верующим. Предполагалось, что бывших верующих будет довольно много, но, видимо, что-то, какие-то обстоятельства помешали или еще подойдут. Пока у нас налицо Александр Вадимович Соколов, который сказал, что он финансист, я верю, и что он бывший верующий, чему я тоже верю. Я думаю, что это, наверное, промыслительно. Давайте тогда подробнее. Один бывший верующий лучше, чем ни одного бывшего верующего. Я бы сказал, на самом деле, вот у социологов, когда идет опросник, и они спрашивают, кто какой вероисповедник, придерживается или не придерживается, я хорошо знаю всякие разные опросники, у них есть православные, католики, протестанты, иудеи, буддисты, иудеи, у них есть неверующие, есть атеисты, есть агностики, но бывших верующих нет. Но при этом те же самые социологи, они говорят, что вот в первую половину 90-х был огромный пик крещения и рост посещаемости, потом все заморозилось, потом с 2000-х чуть-чуть пошло под низ. И главное, что заморозилось в цифрах, а реально идет постоянное обновление. То есть в каком-нибудь провинциальном городском приходе многие священники говорят, что вот из людей, которые были в 90-е, не старых, осталось процентов 20, остальные все пришли новые. Это не проблема России, это не проблема православия, потому что, насколько я знаю статистику, социологию, в Западной Европе точно так же, в Америке точно так же. Единственное, в тех странах, где религия служит средством самоопределения национального, там Болгария, Сербия, Греция, там как бы все время веруют. Но это очень специфическая вера. Россия все-таки в этом смысле ближе к Западной Европе. Поэтому я думаю, что вот процент бывших верующих, он на самом деле довольно большой. Вот, и может быть, он там больше 3-5, которые статистически незначимы. Я подозреваю, что, может быть, бывших верующих, прошедших через веру, больше, чем актуальных верующих. И тогда мой вопрос, наверное, первый такой. Вы в какое время стали верующим? Или с колыбели?
Нет, конечно, не с колыбели. Еще в советские времена я этим стал интересоваться. На вполне логичных основаниях. Поскольку советская власть безбожно врала, то возникла мысль, может быть, она по поводу и церкви тоже врет.
То есть, если вранье безбожное, то правда должна быть божья.
Нет, не обязательно правда там, но не исключено, что они врут и по поводу церкви.
Я шучу, я просто с точки зрения языка.
Да-да. Я начал изучать, насколько было доступно в те времена. Ну, Евангелие, к счастью, было доступно.
А те времена это какие?
Это, начиная с 82-го где-то года. То есть я был старшеклассником.
82-й год, я бы не сказал, что Евангелие было очень доступно. Вы же не пошли в магазин, купили?
Не в магазин, но в церкви это можно было купить. В церкви были какие-то баптистские книжки, что-то было.
То есть вы были в Москве?
Да-да, в Москве.
Да, зашел был Кузнецкий, поэтому... и у «Черного жучка» купил 60
рублей. Я сейчас не помню, по-моему, я даже не покупал, а мне кто-то дал знакомых, как-то такая была история. Вот, и потом постепенно я изучал, мне это нравилось все больше и больше. Были вопросы, которые остались, и которые меня, собственно, и вывели из этого состояния. Я потом про них расскажу, если это будет интересно. Вот, так что советская власть подтолкнула, что называется. Да, конечно, были еще внутренние побуждения, совсем детские.
Там... Минуточку, 82-й год, это что значит совсем детский?
Значит, 82-й год я был уже старшеклассником, это, по-моему, я был учился в 9-м классе, то сколько там мне было лет.
Но детство заканчивается в 5-м.
В детстве меня беспокоили вопросы и смысла жизни, и страха смерти, это все было. И...
Это 5 лет, это не пишется в строку, это остается у большинства людей.
Но это же и осталось, и все эти чувства, они очень важны, они являются двигателем, они являются толчком к... Люди делятся на две категории, одни эти вопросы стараются забыть и всячески замусолить, заняться заботами, хлопотами, и от себя их отбросить. И нам об этом весь социум, кстати, и говорит. Нам это рекомендуется. Нам все время во всех фильмах говорят, невозможно все время думать о смысле жизни. Это идет таким рефреном, с тем, чтобы в голове у человека это отложилось. Я почему не люблю смотреть телевизор? Потому что все время нам пытаются что-то положить в голову. за кадром.
Ну, я вот не такие знаю, фразы мне крепкий попадались. Крепкий орешек, терминатор.
Там где-то на заднем фоне кто-то, там, сказал, где-то я какими-то черточками, с тем, чтобы люди об этом не думали. Это происходит, может быть, подсознательно. Я не думаю, что есть какой-то злой дядька, который это все сидит, пишет. Но это люди сами этого хотят. Они, их вопросы беспокоят. Вместо того, чтобы сказать ответы, они его отбрасывают подальше. Вот я решил не отбрасывать, и эти вопросы меня, собственно, и привели в дальнейшем уже непосредственно к христианству. И там на эти вопросы я ответ так и не получил, поэтому я, собственно, потом и ушел.
А, это хорошо, потому что это я согласен, христианство не дает ответа на эти вопросы.
Ну, как же, спасение души, загробная жизнь.
А что спасать душу? Она как бы неуничтожима и спасению не подлежит.
Это с точки зрения христианства. Ну, и со многих других, кстати, с точки зрения.
Хорошо, хорошо.
Приход был очень понятный, обычный, как и у всех людей, беспокоит смысл жизни, ищешь ответы, в том числе и в церкви. Церковь делает попытку ответы дать.
Вот я прошу прощения, тогда буду сопоставлять со своим опытом, который очень похож. Ну, может быть, чуть позже, чем у вас, у меня это начался процесс там. Хотя нет, 8 класс, да, тоже. Но на 10 лет раньше. В 1973 году, в 1974 году, насколько я понимаю, диапазон вот мой был побольше, чем у людей 1984 года, 1982, потому что как раз тогда еще были довольно активны кришнаиты, в конце 70-х их пересажали. Довольно активен был самиздат Вивекананды и Кришнамурти, просто вот не было проблем. И у вас тоже не было проблем?
Были, нет, я ничего про это не знал.
То есть
у меня источник информации
этого
не
у вас
было.
Не было.
Это появилось позже,
значит. В репертуаре. Ну, потому что благодаря Юрию Владимировичу Андропову с конца 70-х это было выкашено. Кришнаиты более-менее посажены, иудеи более-менее аннулированы. Что еще было на горизонте? Экстрасенсорика вас не волновала?
Да, волновало все, конечно.
Но вы на нее не натыкались.
Натыкался, но звучащий уже тоже позже.
Это было позже. То есть у вас как бы вот православная церковь была без альтернатив?
Да-да, в том-то все и дело. Но вопрос, почему именно христианство, у меня как был, так он остался. И я этот вопрос задавал совсем недавно своему крестному отцу. Я с ним встречался несколько лет назад. Просто очень, связь давно потеряна, я его нашел и с ним проговорил еще раз. Так. И тот вопрос, который задавал ему тогда еще, когда крестился я значительно позже, кстати говоря. Я прошел все как положено, я долго читал Евангелие, долго изучал символ веры, изучал закон Божий, только в 87-м году, уже после армии, я крестился.
Может быть, в этом корень, прошу прощения, зла, потому что я вот уверовал, и где-то там через пару недель меня крестили. Я слыхал от опытных людей, что это значит, что я должен пройти все обучение, катехизацию.
Да. Ну, есть определенные правила.
Где?
Ну, по-моему, оглашенный, что это значит? Это человек, который еще не крещенный, но находится в церкви.
Оглашенный человек, над которым совершен чин оглашения. То есть он заявил в голос вслух о своей вере.
Да, но он еще не крещенный.
Но он еще не крещенный, да. Но не крещенный не значит не обученный. Я знаю эту концепцию, потому что есть целое движение у католиков, неокатехуменат. Вообще, у Димы католиков действительно, вот как вы описываете, то есть человека, даже если он с православия, скажем, пришел, его там год-два готовят для такого вот включения в сообщество верующих. Но вот именно русское православие, оно всегда было сильной, я бы сказал, безалаберностью. Вот. То есть крестили и поехали. Не до грибов. По ходу дела все как-то подберешь. А у вас было вот такое трехлетнее...
Осознанно и сопровождаемое и чудесами, и знамениями, подталкиванием. Много что было интересного. И вот в 87-м году я крестился уже совершенно осознанно. Но вопрос, почему христианство, он как был. Я крестному отцу его задавал тогда. Я уже не помню, какой ответ получил тогда. Но зато хорошо помню, какой ответ получил совсем недавно.
От него же?
Да, конечно.
И
да.
Какой?
Потому что Иисус воскрес. То есть я в этом увидел неизлеченный страх смерти и больше, собственно, ничего. То, что двигало его в церковь, оказалось банальным страхом смерти, которым он которого закрыл православие. Нет,
только что вы говорили, что страх смерти это позитивное явление.
Конечно, конечно.
А теперь вы говорите, что это невроз, который имеет негативное значение.
Нет, 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 нет. Это позитивно. Все является позитивным, вообще говоря, в этой жизни. На мой взгляд.
Ну, педофилия, алкоголизм, наркомания.
Это все имеет свои причины. И это все имеет
причины. Беспричинные и позитивные разные ведь вещи.
И войны, и вот то, что вы говорите, педофилия, это следствие определенных причин. Давайте сейчас не будем в это погружаться.
Хорошо.
Я сейчас хотел сказать о страхе смерти. Его можно забить, его можно закрыть какой-то из религий и к нему не возвращаться. А можно его принять и начать думать, а что такое смерть и что такое жизнь. Ведь мы боимся не смерти, мы боимся неизвестности. А смерть только лишь один из символов этой неизвестности.
Мы боимся несуществования.
Может быть, несуществования, но мы не знаем, что это. Это неизвестность для нас.
Почему? Я спрашиваю, почему? Потому что я вспоминаю, я думаю, что это типичный детский опыт, когда ребенок лет 5, когда это впервые обычно прорезается, от 4 до 6, и он лежит, и я закрываю глаза, и я представляю себе, что меня нет. Вот мама есть, дети все другие есть, а меня нет. Это же опыт небытия, это страшно.
Да, конечно, у меня было то же самое, безусловно.
Так мы знаем, что такое небытие. Каким-то
боком оно у нас... Мы пытаемся его смоделировать, но мы не знаем, что это. Более того, страх смерти, если его принять и понять, что есть такое смерть, и приравнять это к жизни, что, в общем, так и есть, на мой взгляд, она ничем от жизни не отличается. Это две стороны одной медали. Не бывает жизни без смерти. Хотя, говорят, медуза какая-то бессмертная где-то есть, но я думаю, что это и то она умирает рано или поздно.
Но это бессмертие в смысле...
Жизнь нет бессмертия. Жизнь и смерть – это стороны одной медали. Иначе не бывает.
Мне это скорее напоминает в Институте истории. У нас был один аспирант, но он защитился. У него была диссертация про, извините, приходы расходной книги Иосифа Волоколамского монастыря начала 17 века. Хорошая такая, прекрасная тема. Но вначале там, конечно, классики марксизма-ленинизма, что они говорили про приходы расходной книги. А в конце это стало институтским фольклором, была фраза «Приходы расходной книги Иосифа Волоколамского монастыря» – это, если не оборотная сторона медали, то подводная часть айсберга. Я бы сказал, что страх смерти – это не оборотная сторона медали, это подводная часть айсберга.
Нет, нет, мы говорим о смерти и о страхе смерти.
Это разные вещи.
Смерть и жизнь – это стороны одной медали, а страх смерти – это совсем из другой плоскости.
Хорошо, смерть – это не оборотная сторона жизни.
Ну, бывает жизнь разве без смерти?
Отсутствие у нас бутылки водки. Это же не оборотная сторона бутылки водки. Ее нету. Нету здесь водки. И не будет, пока я ведущий этой программы.
Ну, это разные вещи. Мы толком не можем сказать, что такое жизнь. И...
Хорошо.
А про бутылку водки у нас есть довольно четкая определенность. Страх смерти можно забить. И тогда это позитивное, то, что нам было дано. То, что у нас есть позитивное. Мы его просто не использовали.
Так.
А можно использовать как ветер. Можно использовать как ветер и надуть паруса и двигаться вперед. Приблизительно так.
Но это как аскетические упражнения, которые начинаются Игнатия Лойолы. Первая неделя посвящена Экклезиасту, моменте море, суета сует, ты смертен. Такая барочная религиозность 17 века. Вот череп, посмотри и пойми, что...
Да-да, я не совсем недавно был в Рязанской области, в прошлом году или позапрошлом. И там в одной из церквей я видел первый раз в жизни, почему-то не видел ни разу, костеницу. Прямо в храме.
Костеницу
горки,
в Рязанской губернии?
Да, в Рязанской губернии. Горки костей, горки черепов. И вот все лежит. И я был очень удивлен. Но в Рязанской губернии это есть.
Я думал, ближе Праги не найти.
Нет, в Рязанской области.
Как интересно. Все, потом дадите адрес.
Я дам адрес, конечно.
И она дореволюционная.
Да-да-да, она там, я сейчас точно не помню название храма, но этот храм еще там, по-моему, даже Баты знал. Что-то там он Баты туда пришел и был настолько поражен этим всеми.
Нет, это, конечно, народный
очень
фольклор.
Древняя история. Ну,
так,
может быть,
возвращаемся к вере тогда. То есть у вас страх смерти был не решающим фактором? Или?
Он двигающим. Почему?
Бензин.
Он двигающим. Бензин, да, ветер. Да.
Но все-таки этого мало, чтобы 3 года готовиться к крещению.
Я, во-первых, на 2 года ушел в армию.
А.
И 2 года я не имел возможности не только креститься, но даже заявить о своей вере. потому что это было...
Вы клевещете на советскую армию, ну ладно.
Нет, что, у меня как раз есть очень одно из чудес, которое со мной произошло. Это вот в армии очень занятный случай. В первые же дни учебной части нас гоняли по полю, я уж не помню там, что было, и в поле мне попалась маленькая, крохотная, даже вот такая очень грошовая, оловянная изображение Богоматери.
Так.
И причем явно, что потерял кто-то не из наших, лежит давно, она вся такая там. Как я мог ее там найти, что мне прямо я уткнулся туда прямо вот глазами. Я ее протер и одел. И носил всю армию. А в советские времена офицеры срывали, она у меня где-то терялась, что там происходило. Ну, там же все-таки общественные бани, все это видно. Это совсем не поощрялось. Но все два года она ко мне возвращалась. Вот внутри она, кто-то приносил мне обратно ее. В общем, каким-то образом она фантастически со мной прошла все два года, а после первых же дней, после армии, она исчезла. Я не знаю, что это. Ну, вот. Но это очень, может быть, такое совпадение. Но, то есть я думал о вере все это время, не будучи крещенным, но вот и крестик мне не даден был, а даден был вот такая маленькая, ну, как иконка, такой овальной форме. По-моему, польская. Там что-то там очень мелкое, не помню, что написано.
Понятно. И тогда же после армии вот это вот сознательное крещение, ну, да. С подготовкой. Наконец к нам присоединился второй наш гость, Анатолий Владимирович Черняев. Очень сотрудник приятно. Института философии, а Александр Владимирович финансист, так что вы воплощаете в этом смысле как бы две ипостаси бывшего верия, более плотяной и более духовной. На самом деле безумно интересный разговор, и даже немножко жалко, что вы перебиваете, но вперед. И все-таки, значит, вот вы крестились, это был 87-й год.
87-й, да.
Вы еще не были женаты?
Нет.
И вы пробыли в церкви?
Ну, дело в том, что путь моего исследования, он не останавливался ни на секунду.
Так.
И я постепенно, по всей видимости, это было уже отход крещения, одновременно явилось точкой пика, после чего я стал от нее отходить.
Ну, это, наверное, у многих бывает. А сколько времени вы отходили, пока вот не сказали себе, что все в прошлом?
Нет, ну, это очень длительный процесс. Это где-то... Когда так случилось, что мои внутренние помыслы привели к тому, что я остался, с одной стороны, без работы, но с другой стороны, с небольшим бонусом, который позволял мне существовать, да. Я понял, что это какое-то время, которое мне дано, чтобы я переосмыслил. И лет 7 я осмысливал этот процесс.
То есть это, и складывая, я понимаю так, что где-то вот с середины 90-х вы уже отчетливо сознавали, что вера в прошлое.
Началось совсем другое время, и очень много было суеты. Я тогда занимался активно и бизнесом, и к вере я старался и поститься, и... Да.
Настоящийся бизнесмен это внушает.
Это было очень тяжело, но, по крайней мере, страстные недели я старался. Не всегда что-то получалось, и я заметил, что именно в страстные недели обязательно происходили какие-то дополнительные искушения в виде там, каких-то дней рождения или еще чего-то, именно на страстную неделю попадающие. Вот. Но это отдельная история. Но это был постепенный медленный отход. То есть размышления продолжались, и где-то с 2000-х, начало 2000-го года, где-то прекратилось окончательно.
То есть все-таки лет 15 в церкви. Это,
ну, я не могу сказать, что я прям ходил все время. Был период, когда я старался ходить по воскресеньям. Был период, когда я ходил наездами просто потому, что вот мне не хватало чего-то духовного, я приезжал в церковь просто вот спонтанно.
Ну вот вы упомянули крестного отца, с которым, я так понял, у вас редкие встречи, мягко говоря.
В последнее время.
А какие-то друзья после пребывания в церкви из церковной среды остались или ушли вместе с...
Я дружил по другим принципам, и не было друзей, которые вот именно по вере, с которыми я мог бы обсуждать какие-то вот проблемы. Таких не было вовсе.
Спасибо. Тогда, Анатолий Владимирович, а у вас, потому что я среферирую, потому что у Александра, вот он крестился в 87-м году, к вере пришел в 84-м, потом была армия, вот, а у вас?
Вас интересует... Так сказать, хронология. Моя исповедь на эту тему.
Нет, не исповедь.
А хронология. Ну, очевидно, мы с Александром все-таки принадлежим к немножко разным поколениям, он постарше. Вот. Хотя наш приход, он примерно оказался синхронен, потому что мой интерес к православию начался где-то вот с 88-го года, когда были торжества, посвященные тысячелетию крещения Руси, и я благодаря тому, что у меня папа работал в такой организации, где распределяли пригласительные, я оказался
как раз... огласите.
Ну, я умолчу с вашего позволения.
Честно.
Пусть это будет интригой.
Анатолий, я вам прямо скажу, вот 87-й и 88-й, между вами пропасть. Потому что 87-й – это недозволенная религия.
Да,
88-й да. – это уже распределяемая недозволенная религия.
Хотя, знаете, как сказать, потому что, когда я сообщил своему отцу, вот тому самому ответственному работнику, ну, достаточно ответственному, во всяком случае, на тот момент, что собираюсь креститься, а это уже был 90-й год, между прочим. То есть, вот, 2 года заняли какие-то такие поиски, раздумья, паломничество, вот.
А куда можно было спаломничать 89-й год?
Ну как, Оптина, пустынь,
Толстый. Еще была закрыта.
Как она с 88-го года?
А она с 88-го.
Позвольте вам напомнить, отец.
Да, верно, верно, да. Все.
Я как раз застал ту самую Оптину пустынь, когда это не было еще такое пафосное, мраморное, значит, цитадель, а это был очень скромный монастырек, там какие-то монахи в драных, скорее даже послушники в драных подрясниках, там кирпичики, значит, передавали из рук в руки. Вот такая была самая, что ни на есть, романтика вот этих вот раннего религиозного возрождения в России.
Среднего. Раннего – это Александр.
Ну ладно, не буду. Но для меня это было ранее, потому что мне я был еще подростком. То есть я при всем желании раньше вряд ли что-то смог бы. То есть у меня совпало моя личная, вот это вот мое личностное формирование духовное, начало, даже его, я бы сказал, с приходом к вере. Для меня вера оказалась таким вот форматом, таким каналом, который вот вводил меня в какой-то мир идей, мир духовности.
Мир все вот... ужасно банально. А я прошу прощения, к вопросу о том, о чем мы говорили вначале. А страх смерти вас как-то двигал? Размышления о смерти, о смысле жизни?
Вот вы знаете, может быть, я как раз уже тогда, еще в самом период самой активной своей воцерковленности, когда я действительно тоже фанатически соблюдал посты, там, исповедовался тщательнейшим образом, каялся в прегрешениях, то есть старался быть в этом смысле самым, так что ни на есть, образцовым православным, я ловил себя на том, что, наверное, я все-таки плохой христианин, потому что мне абсолютно безразлично было, что будет после смерти. Я честно это говорю. Я вот экзистенциально этой проблемы не ощущал. Может быть, потому что я был молод, вот, но, с другой стороны, все равно для молодого человека в принципе воцерковление — это уже нетипичный шаг, потому что в молодости, как говорили мне даже некоторые священники,
трое человек и трое из троих воцерковлялись с молодости.
Нет, ну понимаете, можно собрать много исключений из правил, но все равно они останутся исключениями. Вот, как говорили мне даже некоторые священники, которые с некоторым недоумением вот, встречали меня, выслушивали мои какие-то там исповеди, мои там вопрошания. И давали мне понять, что в моем возрасте надо гулять здесь с девушками, ходить на дискотеки, там, в общем, радоваться жизни.
Это семинарское воспитание.
И даже мой крестный отец как-то так очень вот, скептически на все это, на мой фанатизм, на мой фундаментализм смотрел. Вот. Ну, это к вопросу вот о страхе смерти. И то же самое мне было, в общем-то, бессмертие души. Вот эти отвлеченные метафизические вопросы, как-то я их не осознавал. Вот, может быть, этот вопрос действительно очень интересен, он в точку, потому что это говорит о том, что вот эта вера, как я уже теперь ретроспективно ее анализирую, она не была все-таки аутентичной, вот той самой православной верой. Это скорее было вот то, что в итоге и восторжествовало, то есть постмодерн, понимаете, под видом веры мы просто-напросто некие практики постмодернистские осуществляем. Да-да-да. Вера – это скорее для современного человека ролевая игра. Понимаете, вот, вот эти все, все эти вот одеяния, все эти хождения в храмы, все эти соблюдения обычаев, вот, понимаете, как это напоминает вот этих вот толкинистов там и прочих, которые тоже вот в определенные дни, в определенных местах собираются, ну, может, переоблачаются, костюмируются.
Они мы. Хорошо. А у вас было это ощущение? Или
нет,
сейчас
нет,
есть?
Нет, и сейчас нет, и тогда не было. У каждого свои одежды. То, что я хожу в джинсах, это не значит, что я играю в ролевую игру. Мне в ней удобно, я чувствую комфортно. А священнику комфортно и в рясе. Ну и это не имеет никакого
значения. Я вообще веряю.
Как то сказать, есть ряс
это удобно.
Сказать,
да. Наверное, не знаю. Это удобно, но не настолько.
Другие поэтому... монахи в другой одежде ходят.
Ну, это нет, я почему своей... говорю? Потому что большинство духовенства в России вне богослужебного пространства ходит в гражданском. Все-таки ходить под рясеньки все время уже считается некоторым фундаментализмом. Вот. И, кстати, в этом смысле Анатолий, кстати, бросает любопытную мысль, потому что даже для практикующих, верующих, вот по его критерию выходит, что мы перевертыши, потому что вот 6 дней в неделю в гражданском, а в воскресенье действительно как толкинисты с деревянными мечами и в кольчугах, а мы на просфоры.
Ну, смотря как смотреть на веру. Если смотреть на нее как на ролевую игру, то да. Если смотреть на нее как на решение философских вопросов, на решение даже не столько философских, сколько там жизненных, то одежда не имеет значения.
А я прошу прощения, а вера, извините меня, просто как вера в то, что Бог есть, у вас все-таки была?
Ну, это естественно.
Естественно, да или естественно нет?
Яков Гаврилович, все-таки я читал богословские...
Яков, иначе мне тоже придется вам учиться приехать.
Книги, ладно, договорились. Я очень много читал, поскольку я вот как-то изначально увлекался историей, философией, вот богословием, все это. Тогда это еще не было недоступно, надо было ходить в библиотеки, потому что вот всего этого изобилия не было, причем брать старые издания, еще дореволюционные там какие-то. Августина, я помню, читал в издании 1870 какого-то года. Вот.
И, с автографом автора вы еще добавьте.
Ну, почти, да. То есть дистанция там была уже такая приличная.
В каком году?
Это было в начале 90-х. То есть его издали Августина как раз вскоре после этого, году в 93-м, но я успел прочитать.
Да, в 93-м еще был большой дефицит. Да.
Ну, я помню, с большое счастье, когда мне попалось в 88-м году, вышла книжка Эразма Роттердамского «О свободе воли». Потрясающая.
Да, это вот... был первый сборник Эразма, где были христианские тексты.
Я только-только стал появляться, потому что стал появляться в 87-88 году.
Ну, я бы хотел завершать этот вопрос все-таки, чтобы его не скомкать. Я понимаю, к чему вы клоните, то есть действительно какое значение имел вот этот вот мировоззренческий комплекс христианский для меня тогда, и отношение к смерти, и восприятие бытия Божьего, вот ощущение бытия Божьего, да, и все остальное. Вот сейчас, положа руку на сердце, так вот трезво оценивая то, что было, поскольку уже временная дистанция позволяет это сделать, много воды утекло, много страстей перегорело с тех пор. И я должен сказать, что, пожалуй, вот для меня это мировоззренческое было вторично. То есть для меня было первично именно некая самореализация здесь и сейчас. Для меня православие это был какой-то социально-культурный проект, в котором можно себя найти, понимаете? Вот просто некая, если угодно, даже вот твердая почва, на которой можно что-то делать в этой жизни, потому что тогда ведь почва под нами заколебалась, тут привычная вот эта вот...
Под вами, может быть, я не помню.
Ну, нет, я имею в виду нормально таких вот советских людей, да, советских, с советским воспитанием.
Продукты подорожали, вот. Это называется заколебалась почва.
Нет, нет.
Нет, это у каждого индивидуально.
То, во что,
марксизм
и система ценностей, система идей. Нет, вы все это преодолели гораздо раньше, я понимаю. Вот, но для людей вот моего поколения, которые только-только начали, понимаете, вот это все осваивать, как-то интересоваться философией, мировоззрением,
люди,
политикой.
Люди, испорченные советским воспитанием.
Вот, да нет, дело не в советском воспитании.
Дефицитом. Дефицитом смысла.
Я считаю вообще, что я, может быть, скажу сейчас такую мысль еретическую, но я сейчас сугубо с позиции исторических, социальных рассуждаю все-таки, что, как я понял, вот за долгие годы и пребывания в церкви, и наблюдения извне, воцерковление в наше время, вот уже в Новой России, для мужчины, для человека мужеского пола, это в 99% случаев, ну, в подавляющем большинстве, все-таки некий поиск самореализации. То есть, как правило, они потом становятся священниками, эти люди.
Но тогда вся церковь состояла бы только
да, из... Да, нет, вы посмотрите, ведь в церкви стоят женщины.
Я видел там и мужчин тоже.
Ну, отец, Яков... Можно увидеть, да, там стоят охранники патриарха, там ну, стоят ладно. Охранники Путина, там разные. Есть какие-то бизнесмены около церковные,
которые... сам Путин.
И даже сам Путин, да. Причем в единственном числе без супруги. Вот обратно.
Ну, ладно, человека несчастье, перестаньте. Вот. Нет,
но,
я серьезно говорю.
Но все-таки вот для подавляющего большинства молодых людей...
С которыми,
которых нет, зачем говорить карьерные? Нет, это очень вульгарно, это упрощение. Не карьерные, а просто именно поиск себя, своего места в жизни. Они потом либо уходят в монастыри, либо становятся поступают в семинарию, становятся священниками. В общем, как-то церковно себя реализуют. Либо в церковный какой-то бизнес, если угодно, вовлекаются. Либо уходят, в конце концов, оттуда. То есть вот... Это железно. Понимаете, таких прихожан.
Я даже не. Мне хочется поспорить, но что-то я, пожалуй, может быть, и не буду. А как вы?
А я, честно, я не очень не люблю обобщений, как все, не все. Люди очень индивидуальны.
Я так понимаю, что у Александра опыт специфический, потому что он к крещению готовился 3 года. Обычно это традиция общин, именно общин настоящих, не приходов. И я знаю нескольких таких общин в Москве, где после серьезной многолетней катехизации, ну, как у католиков, в конце концов, вот, и там, я должен сказать, не говорю даже про женский пол, но человек там может с 20 лет до смерти просто остается и остается. Там заходишь в храм и реально видишь и семьи, и холостяков. И вот то, что вы описываете, мне кажется, это специфический опыт приходов, скорее фундаменталистских, основанных на господствующих таких вот моделях иерархических, куда действительно сперва идут из мазохистских побуждений, но там под этим клеит садизм, что я потом вырасту, и как мной помыкали, я буду помыкать другими. Но таких приходов не так много. То есть, условно говоря, вот взять абсолютно нейтральный приход, куда я иногда ходил, Новодевичий монастырь. Ну, до того, как там появились монахини, там митрополит Ювеналий, которым, в общем-то, этот приход не очень-то и важен, вот, и там служат священники, и там нету никакой особой идеологии, местные жители есть, и ходят люди годами и десятками лет, там нету никаких карьерных соображений. Нормально.
Почему? Как раз вот этот приход, вот вы искали пример нейтральный, и вам не удалось его найти, потому что именно этот приход... Он является таким мощнейшим карьерным трамплином, потому что в иподьяконы к владыке Ювеналию поступает каждый год по несколько человек.
Из этих вот.
И меня, там, кстати, тоже, пути. Мне тоже предлагали это.
Да?
Да.
Вы бы хорошо
именно,
смотрелись.
Да, рядом с Ювеналием. Именно поэтому я отказался, потому что не хотел дискредитировать владыку. Вот. Это шутка. Но, тем не менее, действительно факт таков. Ну да, это такая старая церковь в старом районе, где еще много чуть ли не старорежимной какой-то интеллигенции живет.
Они ходят, в мои годы,
да,
в 70-е.
Да, были. Захаживают туда. Да. Вот, не то чтобы очень уж там службы очень короткие, там необременительные. Вот, поэтому, вот. Но все же... Александр, поймите, я не обобщаю так вот всех жестко, что вот только так и не иначе. Но я некие тенденции пытаюсь отследить.
Ну, и... похоже, у вас просто разный опыт в этом смысле. Более.
Нет, я признаю, что
глубокой
были.
Глубокой веры и менее глубокой веры.
Ах, вот как.
Да.
Это еще можно поспорить. Я вот на этом.
Хорошо, дайте я тогда задам такой вопрос, типа тест. Потому что вот Анатолий говорит,
интересно.
У него все время православие. Вы говорите, у вас несколько раз было слово «христианство». Мне кажется, что здесь вот это слово «употребление» отражает принципиально разный религиозный опыт. Потому что православие, да, это проект, это самореализация, это вхождение. Если человек способен назвать себя христианином и говорить о христианстве, то это уже маркер, извините, того, что вера для него действительно не просто ролевая игра. Или как?
Нет, вы правы, конечно. Конечно, и Я же с этого начал, что я старался изучать, как говорят марксисты, первоисточники. Я долго и нудно вчитывался в Евангелие, я пытался влезть туда просто всем сердцем. И мне кажется, это удалось отчасти. И поэтому я в первую очередь христианин, и только был, и во вторую очередь православный.
А вы ведь работали, как я понимаю, долгое время просто внутри вот церковного отдела, да? Катехизации?
Нет, не совсем так. Значит, ну, я не знаю, насколько имеет смысл вот здесь свою биографию излагать.
Нет, не надо.
Может быть,
такой.
В той мере, в какой это не мое личное индивидуальное дело, а имеет какие-то такие вот типологические...
Нет, хорошо, я уточню. У Александра, если я правильно понимаю, у вас ведь нет какого-то опыта тесного общения с церковной иерархией, с церковным, с духовенством и так далее.
В советские времена...
Вам не предлагали быть диаконом?
Нет. Хотя нет, у меня был небольшой опыт. Я, скажем так, чуть было не поработал алтарником некоторое время. Так сложилось. Но как-то не получилось. И очень тесно, ну, довольно близко общался был такой Дмитрий Дудко, если не память не изменяется.
Отец Дмитрий Дудко.
Да, я с ним когда-то был знаком.
Я тоже с ним общался.
Но уже было... после отсидки, значит. Его.
Конечно.
Там это были какие-то домашние богослужения.
Вы были знакомы с отцом Дмитрием до того?
Да, это еще в советские времена. Ну, не советские, это может быть 84-й, есть... что-то вот так. Уже после школы.
То есть, когда он вышел, но еще не...
Да. Это очень неоднозначное осталось впечатление. Да.
Это нетривиально. Вы были ближе к церковной вот.
А, значит так,
жизни.
По поводу того, глубже или не глубже, тут мне бы не хотелось так вот сталкиваться лбами и кричать, кто старшой, там, да, рвать волосы друг у друга, но...
Кто бы говорил это, Андрей Владимирович? Я чувствую, уже вы там поучаствовали. Так.
Да. Так вот, но... Понимаете, я... Сейчас просто стараюсь это выступать в жанре, как говорил вот Ельцин, исповедь на заданную тему. Но только не по-ельцински, а действительно, чтобы это было честно.
Спасибо.
Искренне. Вот. И поэтому я достаточно самокритичен. Понимаете, я не стремлюсь себя здесь представить с какой-то выигрышной стороны. Я пытаюсь свой опыт анализировать объективно. Вот. Поэтому я его оцениваю именно так. Хотя тогда я бы с этим не согласился, с такой оценкой. И я тогда как раз очень серьезно, как мне казалось, воспринимал мировоззренческие опросы, меня многие мучили. Я, повторяю, вчитывался в святых отцов. Когда стала появляться вот эта литература, сначала Имко-Пресовская, потом уже я там, соответственно, Флоровского и же с ним, вот всех этих авторов, очень глубоко штудировал. Именно в поисках ответов на вопросы веры и в поиске образа веры, который вот мог бы меня устроить, и где бы я мог почувствовать действительно, что я вот эту веру нашел, потому что у меня не было такого ощущения. Я ходил в храмы, соответственно, тогда практика благочестия была какая? Сейчас кое-что изменилось, а тогда первым делом заставляли вот, соблюдать какие-то предписания, там утренние, вечерние молитвы, посты, там прочее, исповедь и прочее. Вот определенный такой чисто внешний набор стандарт благочестия, и считалось, что этого достаточно, регулярное чтение там Нового Завета там, и так далее, чтобы человек постепенно как-то вошел в колею. Я чувствовал, что мне этого не хватает. То есть меня все равно... поэтому вот я и обращался. Я в итоге же о Флоровском кандидатскую защитил. То есть это вот выросло все оттуда. Именно из этих поисков духовных, идейных, мировоззренческих. Так что не стоит преуменьшать все-таки значение этого. Хотя, по большому счету, вот уже сейчас я могу сказать, повторяю, что это было второстепенно. А теперь, что касается опыта церковного, ну, он у меня достаточно богатый, потому что я готовился к поступлению в семинарию. Я достаточно быстро, да, понял, что, ну, собственно, духовные отцы, они тогда были ориентированы очень четко. То есть, если видят, что перед ними такой молодой юноша со взором горящим, да, вот такой, значит, новообращенный, неофит, который жаждет как-то вот на ниве церковной послужить, они его сразу начинали готовить к поступлению в семинарию. И я тоже попал в эту же обойму, в эту же конвейер. Вот, поэтому я год работал алтарником, могу даже сказать, в каком храме, Воскресение Славущего на Арбате, там Иерусалимское подворье находится, при архимандрите Феофилакте Георгиадисе это было. Вот, кстати, очень интересный был опыт по знакомству с ним, потому что другой тип восприятия. Вот греки, у них все-таки, хотя тоже православные вроде бы, да, но совершенно другой тип. И когда я попытался к ним обратиться с какими-то вот вопросами, которые обычно обсуждал с нашими священниками, я понял, что он настолько далек от этого, что лучше его даже и как-то я вот отстал и больше...
Думал, достойно.
Да.
Не беспокоить.
Просто не беспокоить, да. Вот. А далее, соответственно, я поступил в МДС, Московскую духовную семинарию, год проучился там, это был 92-93. Вот. Потом, значит, мне не понравилось то образование, которое там давали. Я понял, что я, учась там, не смогу стать образованным человеком. Вот. И я все-таки поступил в университет, из семинария ушел, но я этот уход тогда не воспринимал как уход от веры. То есть в моем сознании это не означало вот такого отречения какого-то. Хотя, конечно, некоторые на меня посмотрели косо при этом.
А что бы вы обозначили вот как перелом, когда вы могли бы сказать, что вот с этого начался отход от веры?
Вот, наверное, все-таки вот вы прислали вопросы для передачи. И там есть такой пункт «Личная драма». Вот, наверное, это то, что вот описывается таким понятием. Вот, правда, тоже мне бы не очень хотелось тут распространяться в подробностях, но я приведу пример, так сказать, посторонний. Правда, сразу прошу вас на него не реагировать слишком, так сказать, вот, категорично, потому что я занимался этой историей. Я имею в виду Александра Александровича Осипова, который тоже отрекся от веры еще в 60, там,
да,
в хрущевские годы.
В середине 50-х.
Ну да, ближе к концу. Вот. И можно по-разному оценивать. Сейчас не будем, воздержимся от оценок. Я здесь возьму лишь один сюжет. Что его подтолкнуло именно к такому разрыву открытому, к прекращению священнослужения и так далее. Он был женат первым браком. Жена во время войны у него уехала в Америку. Он остался один. Как известно, священник, он как сапер, ошибается только один раз. Да? То есть второй брак для него закрыт. Вот. Ну, но у него все-таки произошла любовь, у него была потребность заключить брак, воссоединиться с женщиной. И вот тут он столкнулся с этими каноническими нормами, которые препятствовали. И как он сам в своем дневнике, в своих воспоминаниях пишет, что ему все там коллеги, он же был профессор духовной академии, даже одно время был ректором, там такой номенклатурный человек, говорили: да живите как все, зачем вам этот брак, просто живите и все, значит, не надо выносить ссоры из избы. Вот. Но он как раз не мог вот так поступать, вот такую двойную бухгалтерию. Он стремился быть честным и последовательным. Понимаете, и вот это, я к чему это говорю?
Да.
Что здесь имеет место конфликт между, когда вот ты вдруг понимаешь, что вся эта система благочестия, все вот эти вот церковные заповеди, все вот эти предписания, каноны, которые кажутся тебе воплощением истины, справедливости, вообще вот неба на земле, которые создают, да, и когда вдруг это сталкивается с реальными человеческими чувствами, высокими, ты вдруг понимаешь, что это вовсе не, что вот эти все каноны, они людоедские, что вот эти все каноны, они абсолютно не учитывают, не в состоянии понять как-то вот реальные чувства экзистенциальные, такие вещи там, как любовь, вот в данном случае, современного человека, что вообще, скажем, любовь в романтическая любовь с точки зрения церкви, она не существует. То есть существуют только брачные отношения, которые описываются чисто функционально. Вот как ты там, значит, был ты с женой, не был,
ну,
так
да,
сказать, нет, с какой стороны ты к ней подошел, разрешается это, не разрешается, в постный день это или не в постный. И я вдруг осознал, что вот вся вот эта моя праведность, вот, это на самом деле самообман, что церковь, она формирует лицемерие, а вовсе не духовно воспитывает человека и не возвышает его. Вот. И когда я это в полной мере осознал, это вот и послужило таким вот, запустило процесс,
триггер,
который меня в конце концов заставил от церкви отречься.
Александр, ваш пик и какие-то реперные точки в смысле ухода. Вот момент, когда вы осознали, что все.
Ну, такого, наверное, в одночасье не произошло, это было постепенно. Но, как я и говорил, что во время прихода у меня беспокоил вопрос, почему именно христианство, и этот же вопрос меня и вывел. Оттуда сейчас в мир интернета, и когда мы знаем, что на свете есть и другие концепции, и огромное количество людей находится вне христианства и прекрасно себя чувствует, и не являются от этого людоедами и дикими людьми, как у нас говорил наш патриарх Кирилл, что славяне были практически дикие животные. Угу. Вот, это все не так.
И существует... Ну, хорошо, вы пришли в ресторан. По молодости вы считали, что все едят бифштексы, и вдруг вы увидели, что кто-то ест рыбу, кто-то ест молочное. И вместо того, чтобы заказать молочное или рыбу, вы уходите из ресторана вообще?
Нет, почему же? Я пытаюсь понять, а что объединяет между собой все это. И я понимаю, что это пища, что это белок, что это так. Очень нужная для организма вещь. И я пытаюсь все это попробовать, все это понять, осознать. Так. Но это не значит, что я становлюсь мясоедом. Или у нас же, кстати говоря, сегодня я мясоед, завтра я поем рыбу, послезавтра я только овощи поем. И никто же не говорит, что я изменил мясо рыбой. Но... Это если пользоваться вашим
метафором. Да, если... но вы... Нет, минуточку. Просто один был бы разговор у человека, если бы вы ушли из христианства или из православия в католичество, из христианства в иудаизм или буддизм. Это один разговор. Бывшая вера вообще, то есть вот Бог как некто присутствующий, выбыл. Не то, что вы попытались зайти к нему с другой стороны.
Нет, нет, нет. Если вы сможете ответить на вопрос, что такое Бог...
Ну, я сразу скажу, что он ничто. А кто?
Кто такой Бог? Хорошо.
Кто? Бог есть Бог.
Вот что же в том-то все дело.
Невидимый, и... неописуемый.
Раз он невидимый, неописуемый, как можно к нему приходить или уходить?
Вы же Бога... это раньше делали.
Почему? Я в такого Бога и сейчас верю. В невидимого. Если мы назовем Богом природу, мироздание...
Нет, нет. Я еще табуретку назвал. Это что назвать Буратино, папа Карло?
Нет, 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 нет. Сознание. Мы вначале было слово, да? Что такое слово? Я долго исследовал, что такое Бог, насколько это возможно, не с точки зрения рацио, а с точки зрения ощущений, чувствования. И в этом отношении у меня все чувства сохранились такие же свежими и, скорее, даже еще более свежими, если так можно сказать, чем было раньше.
Анатолий, да?
Да, я хотел еще добавить вот что. То есть у меня получилось как бы двухступенчатый вот этот вот уход, потому что сначала вот то, что о чем я рассказал, это некое внутреннее, даже не разочарование, а вот такое охлаждение, ну да, можно сказать, разочарование. Вот, но оно не было радикально. Это было, я понимал, что это моя личная драма, что я испытал кризис, вот это вот losing my religion, вот, что это вот то, что со мной случается, то, что со мной случилось. Но это не делало меня каким-то таким, знаете, оппонентом церкви, вот, которым я стал сейчас. Потому что сейчас я регулярно там выступаю в СМИ.
Да, подсчитываю.
Какие-то, да.
Немножко зверели,
подписываю, да. Вот комментирую религиозно-общественные, церковно-общественные события какие-то. Вот, конечно, в критическом ключе. И вот что меня превратило вот в такого оппонента РПЦ? А в оппонента РПЦ меня как раз и превратил вот опыт работы в патриархийной в структурах, о котором вы упомянули. Он, правда, был не столь продолжительным. Продолжался он год с небольшим.
Хватило.
Ну да, но этого достаточно. Вот. И там получилось как? Что еще, когда я учился в семинарии, когда раньше я ходил, был прихожанином, меня коробило... то, что я подмечал, что в церкви как-то очень уж уничижительно относятся к людям. Вообще то унижение, которому подвергается человек, не просто вот бытовое, а какое-то, я бы сказал, духовное унижение, если угодно, если вы меня понимаете.
Это мы любим.
Вот, какое-то изощренное, такое вот особое, которое даже, понимаете, в других сферах, там даже в армии, там где-то, я не знаю, в каких-то коллективах самых примитивных.
Значит, даже в армии, даже в ГБУхе такого нет.
Да,
я согласен.
Да, вот, ну вы меня поняли. Вот, да. Но я, видимо, да, слава богу, я с этим сталкивался, конечно, не в полной мере, но я подмечал. Меня, конечно, это сильно как-то вот неприятно поражало.
Минуточку.
И потом, да. Вот я уже заканчиваю. Ага. Вот, и это вот было одним из таких пунктов, которым я очень сильно смущал всегда. Почему же в церкви вот такое отношение? Рационально это можно объяснить тем, что в русской церкви, в частности, и вообще в христианстве, все-таки вот греховность человека, она как-то ставится на первый план. Его богоподобие уже вторично. Обычно любят в первую очередь вспоминать о том, что ты греховный, ты недостойный, ты вот наследник Адама. И получилось так, но мне казалось, что перегибают очень сильно вот перегибают. И когда я оказался вот в рабочей группе по составлению концепции РПЦ о достоинстве и правах человека, ну, такой наш ответ правам человека, наш ответ Чемберлену, то, что вот тогда еще митрополит Кирилл задумал, одна из его таких пиар-акций, то я был совершенно в шоке, когда я понял, чего они хотят. То есть я думал, что они хотят как-то гармонизировать действительно, как это декларировалось, вот права человека, эту традицию прав человека. Как говорил Кант, право – это самое священное, что есть у Бога на земле. Да? Вот, вот в таком духе как-то это с православием гармонизировать. Оказалось, что они просто хотят разгромить, не оставить камня на камне на идеологии прав человека и сказать, что никаких прав у человека нет, что смиряйся, грешник, и молчи.
Да, есть право призываться архиереем. Это я слыхал.
Да.
Но отцы.
Вот. И тогда я понял, что мне совершенно не по пути с этой организацией, и наоборот, что я должен с ней бороться, потому что она несет нашему обществу на самом деле зло.
Второй пункт вызывает у меня сомнения. Не в том, что не надо бороться, но мне кажется, что есть и более существенные противники. Но вопрос мой тогда, боюсь, уже завершающий такой. Жалеете ли вы об этом опыте? А почему бы вот уход... Вместо того, чтобы, ну, как, типа, извините меня, Лютер, ну, взять и создать, исправить, переправить.
Два слова,
пожалуйста.
Как раз по поводу Лютера. В книге Эрика Эриксона «Молодой Лютер», он, автор пишет о том, что религиозное отречение – это вовсе не обязательно надо рассматривать как кризис личности. Наоборот, это может быть новый этап развития.
Возможно.
И это может человека стимулировать, вдохновлять, так как это было с Лютером. Вот он приводит как раз этот пример.
Но Лютер, разочаровавшись в католичестве и женившись, создал структуру, которая, ну, в современном мире четверть населения, четверть христианскую. Вот. А вы-то ведь уходите в никуда или как, Александр Владимирович?
Ну почему никуда? Я только не вижу смысла создавать из одной христианской церкви в другую, потому что человечество немножко более широкое понятие. Поэтому нельзя ни о чем, не то, что нельзя ни о чем жалеть, невозможно жалеть о части школьного пути. Если я ходил в школу, но я играл в песочнице. Я не жалею о том, что я играл в песочнице, это очень приятное и полезное занятие было. Огромные светлые воспоминания остаются от игры в песочнице, но надо же двигаться дальше.
Анатолий Владимирович...
Ну, я считаю, что...
Антиклерикализм-то вы уж согласитесь, что это может быть полезной социальной активностью, но это уж не двигаться дальше, это дворническая работа. Вот это точно песочница.
Почему? Вы понимаете...
Какие духовные ценности в антиклерикализме?
В антиклерикализме очень большие духовные ценности. Достаточно перечитать французских экзистенциалистов, которые говорят о том, что вот это вот осознать себя в обезбоженном мире, найти в себе мужество, в нем жить, оставаться человеком, это дорогого стоит.
Говорил Анатолий Черняев, один из наших сегодняшних гостей, сотрудник Института философии, что, я думаю, сразу видно. Второй наш гость Александр Вадимович Соколов, финансист, оба бывшие верующие, но я прямо скажу, может быть, оно все-таки еще и будущее. Вел программу Яков Кротов. Всего вам доброго.
Значит для вас свободная Россия?
Ну, я надеюсь, что это будет будущее, которое когда-либо наступит. А вы можете поехать в большинство европейских стран и посмотреть.
Когда у вас будет выбранность власти, когда у нас будут нормальные законы, которые будут соблюдаться, тогда Россия будет свободной.
свободное предпринимательство, а вообще-то в первую очередь свобода от опасности. Безопасность во дворе, на улице, в транспорте, вот это самое главное.
Ну, это открытый интерфейс связи между народом и правительством. Это какие-то порталы, на которых можно высказываться открыто.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 9840, 11840, 15130. Свободный информационный мир. Радио Свобода.